Прихватив бокал с вином, Эбби вышла во внутренний дворик и осмотрелась. Навстречу ей из-под кустов выскочил Хорси. Вместе обошли они весь двор, разглядывая травяной газон и делая остановки у двух старых огромных дубов. В толстых ветвях самого большого из них виднелись обломки скворечника. На стволе чьи-то вырезанные инициалы, на другом обрывок веревки. Эбби нашла старый резиновый мячик, швырнула его под кусты и развлекалась тем, что смотрела на рыщущего в поисках мяча пса. Она напряженно вслушивалась в вечернюю тишину. Не раздастся ли телефонный звонок? Телефон молчал. Хорси вдруг замер, напрягся и тявкнул, повернувшись в сторону участка соседа. Аккуратно подстриженная живая изгородь из самшита раздалась в стороны, приоткрыв мистера Райса, соседа. Лицо его покрылось капельками пота, рубашка была насквозь мокрой. Он снял длинные зеленого цвета перчатки и только тут заметил стоящую под дубом Эбби. Улыбнулся, опустил взгляд вниз на ее загорелые ноги и улыбнулся еще шире. Утерев потной рукой лоб, подошел к разделяющей два участка ограде. «Как поживаете?» Дыхание его было прерывистым, редкие седые волосы намокли от пота. «Отлично, мистер Райс. А как вы?»
«Жара. Должно быть градусов 100».
«По Фаренгейту это примерно 37 градусов по Цельсию». Эбби неторопливо подошла к ограде поболтать. Его взгляды она заметила еще неделю назад, но против ничего не имела. Ему было по меньшей мере 70, так что, скорее всего, он был безопасен. Пусть себе смотрит. А потом он же все-таки был живым человеком, дышавшим, потевшим, но способным поддержать разговор. После того, как Митч выехал из дома еще до рассвета, единственным человеком, с которым она могла перекинуться парой слов, была обойщица, но ведь и она давно уже ушла. «Газон у вас просто замечательный», — сказала она соседу. Он еще раз вытер пот, сплюнул.
«Вы называете это замечательный? Да это можно отсылать в журнал. Я не видел еще газона лучше. Он должен был стать газоном месяца, но меня обошли. Где ваш муж?»
«На работе. Он засиживается допоздна».
«Уже почти 8. По-моему, он умчался еще до восхода. В 6:30 утра я вышел прогуляться, так его уже не было. Что это с ним?»
«Он любит свою работу».
«Имей я такую жену-красавицу, я сидел бы дома. Ни за что бы не вышел».
Эбби улыбнулась комплименту. «Как поживает миссис Райс?» Он нахмурился, швырнул пучок сорняков за забор.
«Боюсь, не очень. Не очень-то хорошо».
Он отвел взгляд в сторону, поджал губы. Его жена медленно умирала от рака. Детей у них не было. Врачи давали ей год, как максимум. Удалили почти весь желудок, но опухоль перекинулась на легкие. Весила она сейчас едва ли 90 фунтов и почти не поднималась с постели. Когда Эбби вместе с Митчем впервые зашли к нему на участок, в глазах его стояли слезы. Едва он заговорил о жене и о том, каким одиноким он вскоре станет. Ведь 51 год они прожили вместе.
«И вот, видите ли, моя работа не заслужила того, чтобы называться газоном месяца. Просто я живу не в той части города. Призы достаются богачам, которые нанимают мальчиков, делающих всю черную работу, в то время как сами они сидят у бассейна с коктейлем в руках. Но ведь и вправду это красиво, да?»
«Просто глазам не верю. Сколько раз в неделю вы его стрижете?»
3 или 4. Это зависит от дождей. Хотите, подстригу и ваш газон?»
«Спасибо. Я подожду, пока этим займется муж».
«Похоже, у него туговато со временем. Буду посматривать, и если понадобится стрижка, загляну к вам».
Обернувшись, Эбби посмотрела на кухонное окно. «Вы не слышите телефон?» — спросила она уже на ходу. Сосед показал ей на свой слуховой аппарат. Попрощавшись, она побежала к дому. Телефон смолк, как только она дотронулась до трубки. Было уже 21:30, почти совсем стемнело. Она набрала номер, но на том конце никто не подходил. Наверное, он уже выехал домой. За час до полуночи зазвонил телефон. Если не считать этого звонка, то тишину кабинета на втором этаже нарушало только легкое похрапывание. Покоившиеся на новом столе скрещенные ноги затекли, но сидеть, развалившись в мягком кожаном кресле, было удобно. Мич склонился во сне на сторону, он устал и ничего не слышал, не чувствовал. Листы из папки Кэпса были раскиданы по всему столу, а один наиболее угрожающе выглядевший документ Мич крепко прижимал к животу. Ботинки стояли на полу рядом со стопкой бумаг. Между ботинками валялся опустошенный пакетик из поджаренного картофеля. После 10 звонков Мич пошевелился, потянулся за трубкой. Звонила жена. «Почему ты не позвонил мне?» — спросила она прохладно и все же с тревогой.
«Прости, пожалуйста, я заснул. Сколько сейчас времени?»
Протерев глаза, он попытался рассмотреть стрелки часов.
11:00. Жаль, что ты не позвонил».
«Я звонил, но ты не подходила».
«Во сколько?»
«Между 8:00 и 9:00. Где ты была?»
Она не ответила, подождала, затем спросила сама.
«Ты собираешься домой?»
«Нет, я буду работать всю ночь».
«Всю ночь? Но ты не можешь сидеть там до утра, Мич».
«Почему же?»
«Могу. Здесь это обычное дело. В этом нет ничего нового, я этого ожидал».
«А я ожидаю тебя, Мич. Уж позвонить-то ты мог во всяком случае? Ужин ждет тебя на плите».
«Прости. У меня выходят все сроки, я потерял счет времени. Прости, Эбби».
В трубке повисло молчание. Она соображала, простить или не прощать.
«Это может превратиться в привычку, Мич».
«Может».
«Понимаю. Когда, по твоим расчетам, ты сможешь быть дома? Тебе страшно?»
«Нет, мне не страшно. Я собираюсь ложиться спать».
«Я заеду к 7:00, мне нужно будет принять душ».
«Вот и хорошо. Если я буду спать, не буди меня».
Она повесила трубку.